«Подъем, подъем, подъем!» Кто-то шел по коридору и кричал. А снаружи гудела сирена. Шум стоял страшный, будто нельзя людей разбудить по-человечески. Особенно было обидно, потому что снился сладкий сон, в котором инженер Всеволод катал Кору на махолете, для чего ему пришлось крепко прижать ее к себе. Было страшновато, но очень приятно. Внизу далеко проплывали городки и отдельно стоящие здания неизвестной красивой страны. Махонькие человечки махали снизу махонькими ручками, узнавая Кору. Кора знала, что полет на махолете завершится вон на той зеленой мягкой лужайке, где их со Всеволодом никто не потревожит.
Потревожили. Сиреной.
Кора опустила босые ноги на остывший холодный пол. По коридору топали сапоги, шлепали босые подошвы. Дверь Коре растворилась, залезла морда медсестры неизвестного пола и рявкнула.
«Тебе что, особое приглашение?»
Кора натянула туфли. Как хорошо, что она их сохранила. Умывальня и туалет обнаружились дальше, в конце коридора. Санузел был один на всех жителей этого коридора. У умывальника под портретом президента возился медленный и уверенный в себе Влас Фотиевич. Совал палец в коробку с мелом и тер зубы. Он обернулся, весь рот белый, к Коре и прорычал.
«Зубного порошка нету!»
«И туалетной бумаги тоже!» —
отозвалось из кабинки туалета. Кора стала ждать своей очереди. Потом пришла принцесса, но, увидев мужчину, сразу убежала.
«Дура!» — сказал Влас Фотиевич. «Думаешь, терпеть будет? Сейчас за угол побежит. Они все татары такие. Ох, долго еще приобщать их к цивилизации!»
Из кабинки вышел Миша Гофман, поздоровался с Корой и сказал: «Извини, что задержал». Влас Фотиевич принялся полоскать рот.
Он отплевывался, урчал, притом не переставал говорить: «Какие сегодня мучения будут! Вот уж не думал, что приму такой крест на склоне существования».
«Лабиринт, можно сказать, рассыпался», — сказала Кора.
«Значит, тесты», — сказал Влас.
«Доктор Крейли еще на той неделе грозился про тесты. Ты знаешь, что это за чертовщина такая?»
«Ничего страшного», — сказал Гофман, оттирая от умывальника господина Журбу. «Задают вопросы».
Гофман был такой же заторможенный и вялый, как вчера. «Зачем?»
«Чтобы понять, кто умный, а кто дурак».
«Это и без вопросов видно», — засмеялся Журба и отошел к перекладине, на которой висело большое общее полотенце, и стал искать на нем место почище и посуше.
Вошел белогвардеец Покревский. Он был бледен, отчего уродливый шрам через лицо казался еще более красным и ярким.
«Уже очередь?» — спросил он зло. «Это основная черта нашего режима — всюду устраивать очереди».
«Как мы проходили в школе», — вспомнил школьный учебник Миша Гофман. «Царское правительство было погублено именно очередями за хлебом в феврале 1917 года».
«Откуда вам знать?» —
воскликнул ротмистр и направился к кабинке. Но тут Кора поняла, что она пропустит все очереди, и кинулась к кабинке первой. Внутри было густо насыпано хлоркой. Хлопнула дверь. Кора догадалась, что ушел Миша Гофман.
«Не нравится мне этот Гофман», — сказал Покревский.
«Потише, ваше благородие», — откликнулся полицмейстер. «Они могут быть
Заодно. Пошли снаружи поговорим.
Когда Кора вышла из кабинки, у крана никого не было. Она решила воспользоваться коробкой с мелом, почистила зубы пальцем и поразилась способности людей разных эпох одинаково приспосабливаться к невероятным обстоятельствам.
«Доброе утро», — сказал Эдуард Оскарович Калнин, который вошел в туалетную.
Кора передала ему мел, а Эдуард Оскарович снял очки и начал протирать их с мелом.
«Знаете, что любопытно?» — сказал Эдуард Оскарович, отставив очки на вытянутой руке и проверяя, хорошо ли они очистились. «Если бы нас подержать здесь с полгода, получилась бы славная коммунальная квартира. Вы знаете, что это значит?»
«Нет, а что это такое?»
«Господи, как же это получилось!» — воскликнул Калнин. «Мы одинаковые, но не имеем ничего общего!»
И тут Коре показалось, что дверь чуть-чуть приоткрылась. Их подслушивали. Она подняла палец к губам, предостерегая Калнина.
«А я молчу,
хотя, впрочем, и не понимаю, кому здесь нужны доносы? Этот ужасный горбуй хочет все знать о нас и устроить вторжение на землю».
«Не переоценивайте горбуя», — возразил профессор. «Он пешка в чужой игре».
«Вы с ним знакомы?»
«Разумеется. Он, подобно мне, сделал ошибочную ставку. История непредсказуема. Угадать будущее хоть один раз — это все равно, что выиграть в лотерею 1 000 000 рублей или автомобиль «Победа». Понятно? Если бы я мог избавиться от гипноза бессмертия вождя, если бы я хоть раз остановился и трезво поглядел на то, что Сталин — это старик, который всю жизнь губил свой и без того некрепкий организм водкой, вином и распутством, что не сегодня-завтра он гикнется, я бы все мои действия построил иначе. Но я был под тем же гипнозом, под которым находилась вся страна».
«Вы хотите сказать, что Сталин не должен был умереть, но умер?»
«Да».
«А что вы сделали?»
«Как что? Попал сюда, эмигрировал, скрылся!»
«Ой!» — Кора была потрясена. «Значит, 150 лет назад был человек, который догадался про параллельный мир и сюда перепрыгнул?»
«До какой-то степени вы можете считать, что именно так».
Из кабинки вышел ротмистр Покревский и принялся умываться. Он не прислушивался к разговору Коры с Эдуардом Оскаровичем, а если и прислушивался, то ничем этого не показал.
«А вы кто по специальности?» — спросила Кора Калнина.
«Я физик. Физик-экспериментатор. Это вам что-нибудь говорит, моя дорогая прапраправнучка?»
«Разумеется», — сказала Кора. «Вы делали атомную бомбу».
Снова зазвенел колокол. К нему присоединилась отвратительным звуком сирена. «Зовут на завтрак», — сказал Эдуард Оскарович.
«А вы не очень молодой», — осторожно произнесла Кора.
«Я был профессором», — сказал Эдуард Оскарович, «и даже должен был баллотироваться в члены-корреспонденты Академии наук, но не успел».
«Потому что перешли сюда?»
Профессор ничего не ответил. Он смотрел на спину ротмистра, который дожидался, пока тонкая струйка воды наполнит горсть, и плескал в лицо. Они пошли на завтрак.
За завтраком Кора оказалась рядом с Покревским.
«Мне не хочется есть», — сказала Кора, когда медсестра кинула перед ней миску с кашей —